Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей.
Дорогие друзья, здравствуйте. Мы начинаем 224-ю лекцию нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке». И в прошлой лекции я рассказал о Мессиане, о Оливье Мессиане, великом, гениальном французском композиторе. Это была общая характеристика его творчества, и мы уже конкретно перешли к его циклу «20 взглядов на младенца Иисуса». Я сыграл, не сыграл, а наиграл начало первого взгляда, который называется «Взгляд Бога Отца». Символика чисел потрясает. Никто, начиная от Баха, вот Бах, конечно, пользовался средневековой символикой чисел, которая была в музыке очень развита и востребована. Потом уходило это внимание к числам, а в творчестве Мессиана возрождается это. Даже вот это число 224, оно, так сказать, дважды два – четыре, это тут восьмерка суммы этих чисел. Мы говорили о том, что Мессиан родился в 8 году, умер в 92-м, за 8 лет до конца 20-го столетия. И, конечно, то, что первый взгляд, один – это Бог-Отец, это понятно. Я об этом тоже в прошлый раз говорил. И второй взгляд – взгляд звезды. Звезда. Вот в этом издании французском нету обозначения номеров тактов. Я поэтому не смогу указывать на них. Но оно единственное. Французы держат авторские права и, насколько мне известно, не дают другим издательствам издавать это произведение. Хотя у нас выходили в СССР в 70-е годы какие-то отдельные пьесы без указания на то, что это цикл Мессиана. Это как бы облегчает то, что издание одно, и, я думаю, желающие могут найти его в интернете и следить по этим нотам за моим рассказом. И здесь Мессиан, во-первых, дает перед всеми 20 взглядами некое французское предисловие, очень краткое. О каждом взгляде написано по нескольку строчек буквально. И после заголовка в скобочках идет тоже одна, вот в данном случае во втором взгляде, одна строчка. И это отличается от того, что написано в начале. Но дело в том, что я французского не знаю, и я не переводил это. Вот так как-то получилось. Поэтому напомню, что я это играл в 8 году и размышлял об этом. И мне именно вот мне интересно свои мысли излагать. И мне не интересно, хотя очень важно то, что Мессиан говорит. Но, разумеется, вот, например, про второй взгляд он говорит, почему в взгляде звезды, понятно, какой звезды, звезда – это Вифлеемская звезда, которая шла и указывая волхвам путь к Вифлеему, к тем яслям, в которых родился Христос. Природа этой звезды, конечно, неизвестна нам. Некоторые астрономы говорят, что там было соединение планет. Некоторые говорят, что это совершенно никакая не материальная звезда, а это некое вот духовное видение, которое вот они все ощущали, видели. Вот некую путеводительную силу, которая, возможно, как звезда им представлялась. И понятно, мы все знаем эти картины с этими звездами. И вот звезда смотрит сверху на рождающегося или родившегося младенца Христа, который в темноте, вот в хлеву, в яслях рождается. А уже вот в шестом такте здесь звучит тема которую Мессиан вот в этом кратком предисловии обозначает как тема звезды и креста. Вот. И он объясняет, почему он и звезду, и крест объединяет в одной музыкальной теме, в одной мелодии. Он пишет, что звезда – это начало земного пути Христа, а крест – это конец земного пути Христа. И лучи звезды, она играет, и они складываются в крест. Они крестообразны, эти лучи. И вот тут как бы вот победа над временем. Нет цели исполнить музыку. Я буду только показывать начало. Так далее. Вот это тема креста, которая проходила в начале с интервалом вот 4 октавы. Опять 4, видите? Число 4. Не 3, не 2, не 5 октав, а именно 4. Тема звезды и креста. Она здесь проходит в своем вот центральном, так сказать. Вот. Не здесь, а на 2 октавы выше. И не здесь, а на 2 октавы ниже. Конечно, это тоже символично, потому что это Вселенная. У нас две руки. Он мог бы так написать, было бы 6 октав. Вот. А это один человек. И это человеческий голос, регистр. Здесь могли петь эту тему средневековые монахи. Регистр человеческого голоса, причем даже любого, и мужского, и женского. В третьем такте вот этот материал тоже обозначен Мессианом как аккорды коррильона. Коррильон – это колокола. Здесь, конечно, можно усмотреть и 12 тонов, все краски. Вообще в этой второй пьесе, втором взгляде, ну, как и в многих пьесах, все основные характерные черты творчества Мессиана. Здесь и симметричные лады, вот этот первый всплеск эмоциональный, он тоже построен на 3 одинаковых аккордах. Я не хочу загружать ваше внимание теоретическими вещами, но вот второй вот такт, 3 пьяно, это действительно очень важный образ, образ витражей. Мессиан везде постоянно пишет, что один из самых основных источников вдохновения для его музыки были витражи, и особенно витражи Шартра. Мы знаем этот собор в пригороде Парижа, и, естественно, Мессиан долго очень там был и изучал эти витражи. И вот это стекло, эти разноцветные блики, соединение солнечного света, который, в общем-то, ну, символ Бога фактически, и вот этих многочисленных данных нам оттенков, которые средневековые мастера переплавляли в стекло. И тут, конечно, Скрябин. Кто начал первый связывать звук с цветом? Именно Скрябин. И у него именно тоже было вот это вот не какое-то вот отдельное понимание, вот этот мибмоль-мажор. У него тональность уже как бы распалась. Это не Римский-Корсаков, который говорил, мибмоль-мажор – это там цвет крепостей и городов. Вот. Можно сказать, что, возможно, тут некая ассоциация с духовыми инструментами. А здесь вся какая-то общая вселенская гармония цвета. Когда вот мы смотрим на радугу, мы видим одновременно все цвета. Когда какой-то кристалл в лучах солнца играет, вы, наверное, замечали, да, когда в комнате солнышко, зайчики бегают. Вот эти вот зайчики, они все состоят из всех цветов практически. И вот это как бы вот такая вот иллюзия этих витражей. И колокола. Конечно, о колоколах тоже можно говорить очень много. В сущности, колокольный звон – это те же самые витражи. Вот этот вот звук колокола, который состоит из огромного количества обертонов. И сколько их, какие они меняются, и их много, и в сущности вот это как бы связь между звуком и цветом. А дальше вот эта вот тема звезды и креста. Вот так вкратце о втором взгляде. Третий взгляд – воплощение. Вот некоторые пьесы из этого цикла не называются «взгляд того-то», «взгляд этого». Кто смотрит на лик? Не мы смотрим. Не мы смотрим. Я, когда был маленький, думал, что это вот взгляд с точки зрения, там взгляд медитативный мой, взгляд любовный, взгляд радостный, взгляд печальный. Вот мне так казалось, когда я не знал этого сочинения. Но когда я узнал, то я понял, что не субъект смотрит, а смотрят некие сущности или люди, то есть одушевленные или неодушевленные. Вот Бог-Отец, взгляд времени, например, время – неодушевленная сущность, взгляд звезды. Потом вдруг вот третий взгляд, он называется воплощение. И такие взгляды есть. У меня есть маленькая даже классификация 20 взглядов, которые я составил. Я их разбил на 6 групп. Потом я тоже буду отдельно говорить. Суровая мистика, светлая мистика, мягкий фа-диез-мажорный образ, жесткая группа, я ее назвал, так сказать, юмористически, уствольская группа, потом птичья группа и такие поэмы-рапсодии. Это 6-й, 10-й и 20-й. Любопытно, что так же, как и Шопен в своих прелюдиях, Мессиан делит это число 20 и на 2. Вот 10-й взгляд – это завершающий первую половину. Он огромный, грандиозный, и им очень хорошо заканчивать отделение, если мы играем в двух отделениях наш цикл. Вот. И так же, как и Шопен, вот там у него 12-я прелюдия, она очень такая заканчивающая. У Шопена в 24 прелюдиях такую, в общем, завершающую роль играют 8-я и 16-я. Понятно почему. Да? Это деление цикла на 3 части. И 12-я. А здесь у Мессиана как разделить 20 на 3? Не делится. Здесь 6-й, 13-й, 13-й взгляд, точка золотого сечения, Рождество. И 20-й. Вот такие они огромные, рапсодические. Но вот у меня вот 6-й, 10-й, 20-й такие в последнюю группу попали. И этот взгляд воплощения, ну, он там в группе суровая мистика относится, ну, достаточно условное, конечно, деление, я просто для себя так их как бы распределил. Я прошу прощения, но когда мы говорим о мессиане, тут очень много придется каких-то конструктивных вещей давать. Он изображает музыкой, изображает звуками то, что, в принципе, никто никогда звуками не изображал. Например, как можно вот этими вот клавишами, вот этими гармониями, мелодиями, ритмами, как можно изобразить вообще снисхождение Бога Сына с небес на землю? Как это вообще? Реально это или нет? А он пишет пьесу, которая называется «Воплощение». И вот тут два такта есть. И эти два такта, они повторяются всю пьесу. 12 раз они повторяются. Тоже число, конечно, видите, сакральное, да? 12. В каждом такте 7/8. В первом 7, во втором 4. То есть получается 11/8 вот в этой ячейке, которая повторяется. И сама эта ячейка двухтактовая, состоящая из 7 и 4, звучит вот так вот. И все. И следующая вариация, как бы, я ее сейчас сыграю. Она на обычный, так сказать, слух даже музыканта. Тут не важно, музыкант или не музыкант. Ну, то же самое. Найдите отличие, две картинки. И вот, когда я начал искать отличия, я понял, что некоторые звуки остаются на месте, некоторые повышаются на полтона, что довольно трудно ухом зарегистрировать, а некоторые понижаются на полтона. Такое тектоническое смещение, как вот, знаете, вот за 1000 лет вдруг гора на 10 сантиметров опустилась. Такие бывают. Геологи, может быть, даже на пару метров измеряют высоту там, Эвереста или Джомолунгмы, она оказывается вдруг чуть повыше. Никто еще не придумал такого рода тектонические смещения. Сама эта идея, вот смотрите, эта терция, опять же, 3, да, она спускается. Терция спускается. Она была наверху, потом она здесь, потом она здесь. И вот тут. И она пришла к терции ми бемоль, соль бемоль. А это, помните, я говорил о том, что середина клавиатуры ми фа. Это секунда, которая делит клавиатуру на две части. 44-й и 45-й звук. А это как бы... Вот здесь живет как бы Бог, да? Он живет в серединке между ми и фа. То есть в этой несуществующей щелке. Я тоже даже как-то написал романс «Выхожу один я на дорогу», в котором пианист должен засовывать ноты вот туда, в эту щелку, брать ноты с клавиатуры. Это такой последний мой пример инструментального театра в моем творчестве, такой концептуальный такой. А терция – это черные клавиши. То есть это тоже некий центр клавиатуры, в который проникает, то есть божественное проникает на физический план. Вот такой момент. И, конечно же, пианисты, которые вот так вот вдруг медленно слышат это вступление, они сразу на подкорковом уровне вспоминают этюд картину Сергея Васильевича Рахманинова, которая в 33-м опусе носит название «Метель». Ну, такое, в общем, неофициальное. И Он называется еще у пианистов «Малый эсмольный». «Большой эсмольный» – это 39-й опус. И там-то такое еще Рахманинова. И можно представить себе, что Мессиан, он прекрасно знал Рахманинова и любил его, и изучал. И вот эти спускающиеся терции у Рахманинова Мессиан провернул через свою собственную гениальную католическую религиозную душу и дал их интерпретацию, что у Рахманинова тоже Бог в терциях спускается на землю. И там в этой этюде-картине тоже можно, теперь уже зная Мессиана, сказать, что вот когда метель, то Господь Бог в этих хлопьях, в этих снежинках спускается на землю. Вот такие вот как бы образы, связывающие Рахманинова с Мессианом, возможные. А дальше вот это второй элемент здесь. И эта интонация, она будет постепенно тектонически раздвигаться. Вот так вот. То есть первый звук все время на полтона повышается, а второй понижается. Первый и третий повышаются. Дальше вот это ми-фа, оно в серединке. И вот с каждым фрагментом это какой-то, может быть, что-то Святой Дух напоминающее. Девять нот. И что-то из области витражей, стеклянное такое, светлое, может быть, связанное со звездой. В общем, здесь можно очень много фантазировать на эту тему о том, что здесь, собственно, изображено, если мы будем пытаться, так сказать, вот этот непередаваемый словами мистический процесс воплощения Бога Сына с небес на землю переводить в, возможно, более передаваемый пласт. Ну и заканчивается все это, когда это все уже постепенно. Вот я 12-й сыграю. Остается это терцовый пассаж снисхождения Христа. А это то есть все совсем по-другому. И последние 7 тактов, которые уже не входят в это вариационное развитие, здесь все наполнено символами, и пауза это, и сама эта интонация, которая, конечно, вращается вокруг этого центра. Мне кажется, что Мессиан знал про этот центр, потому что я этот центр открыл, ну, в кавычках, сам. У Прокофьева, у Шостаковича. И вот у меня вопрос, не открыл ли его Мессиан в 33-м опусе Рахманинова? Вот вопрос к самому Мессиана. Антон Бодогов видел Мессиана. Он поговорил с ним, и, по-моему, даже он подарил ему его диск с гениальной записью. Записи обожают запись, как Антон сделал эту запись. И, по-моему, даже Мессиан что-то сказал хорошее ему. Вот. Так что вот, конечно, вопросы задавать Мессиану уже было, наверное, в 90-е годы. Но хотя кто и знает, кто его знает. Давайте сделаем перерыв. И в следующей лекции продолжим наш рассказ о четвертом и так далее взгляде. Спасибо, всего доброго и до свидания.